День в истории. Знаменательные даты в Московской области.
Сегодня, 15 июля 1937 года, состоялось торжественное открытие канала «Москва-Волга». В программе принимает участие научный сотрудник Долгопрудненского историко-художественного музея Игорь Кувырков. Игорь Владимирович, здравствуйте.
Добрый день.
Пожалуйста, Игорь Владимирович, будем говорить сегодня о канале имени Москвы, канал «Москва-Волга». Вот такая вот торжественная дата, 15 июля отмечается. Пожалуйста, расскажите, каково было значение этого канала для жителей Московской области? Вот тогда, в те годы и сейчас, и как в целом Подмосковье и его жители отреагировали на начало строительства этого канала?
Суть строительства канала заключалась в том, что Москве требовалось много воды, как питьевой, так и технической. И имеющиеся источники воды просто не справлялись с тем, чтобы напоить там несколько миллионов уже человек жило в Москве. Поэтому было принято решение такое довольно интересное, нигде не реализованное еще на тот момент, это перекачать воду через Клинско-Дмитровскую гряду механизированным способом и доставить ее в Москву. Вот это была первая задача, которая была нужна именно Москве, как развивающемуся на тот момент еще индустриальному центру. Для Подмосковья, наверное, это первоначально вызвало довольно много неудобств. Одно из первых неудобств – то, что для нужд канала заливались довольно большие водохранилища. Так называемые водораздельные водохранилища – это Икшинское, Пяловское, Пестовское, Учинское, Клязьминское, на дно которых уходили земли колхозов. Для колхозников было весьма проблематично, планы оставались, наверное, прежними, а сельхозугодий становилось меньше. Это первое. Второе, то, что часть населенных пунктов либо полностью затапливалась, либо частично. Например, Хлебниково, вот как раз рядом с городом, в котором я работаю, в Долгопрудном, Хлебниково получилось, что большая часть Хлебниково, довольно большого населенного пункта, была затоплена или подтоплена. Поэтому дома и весь скарб крестьянский нужно было перевозить в какое-то другое место. Для этого был обустроен поселок Шереметьевский, куда и перевезли тех, кто пожелал переселиться туда.
А кто не пожелал, Игорь Владимирович?
Они могли получить некую денежную компенсацию и после этого выбрать себе место жительства там, где им нравилось.
Но как вот это вот все осуществлялось? Действительно было время на то, чтобы люди, которые соглашались переселиться, вот, допустим, из Хлебникова в Шереметьево, у них было на это время перевести все то, что необходимо? Или такими темпами быстрыми достаточно и часто какие-то нарушения были?
Нет, конечно же, все было спланировано. Угу. Вообще строительство канала отличается таким очень серьезным планированием в разных аспектах. Отойду в сторону, например, прежде чем начать строительство канала, были проведены широкомасштабные археологические исследования местности под руководством профессора Батора. И есть отчеты и так далее. Конечно же, когда затапливались населенные пункты, это происходило, во-первых, уже только в 1936 году, когда начали водой заполнять каналы и водохранилища. Поэтому на это возводилось довольно много времени, шло это по плану. Мне неизвестны, конечно, конфликты там отдельных людей, отдельных крестьян по поводу вот того, что им нравилось или не нравилось. Советская власть довольно сильная была, и люди переезжали. Да, руководство строительства канала помогало перевозке карбы и домов, помогало тем, что выделяло заключенных для того, чтобы помочь разобрать и собрать дом. Ну, обычно деревянные дома перевозили. Либо целиком дом грузили на такие салазки и перетаскивали трактором на другое место. Вот по-разному перевозили. Вот, ну, сами понимаете, что для обычного человека переселиться там с родной земли, на которой там не одно поколение жило, довольно неприятная все-таки штука.
Конечно. Что еще вспоминают, да?
Понимаете, вот есть две деревни, которые оказались на разных сторонах канала. Вот эти деревни, они почти родственники друг другу были. Дети ходили в соседнюю школу учиться, молодые ходили на танцы в другую деревню, женились, разводились. Некое сообщество, которое существовало на территории, его разделяют пополам.
То есть фактически канал прошел между этих двух деревень?
Да, это для примера, между многих он деревень прошел, разделил многие районы. Начинают распадаться там родственные, социальные связи. Вот на сегодняшний момент, наверное, те дальние родственники, которые жили на левом берегу канала, уже и не знают, что у них родственники есть на правом берегу канала. Потому что переправ было не так много, как хотелось бы. Мостов тоже немного было. На лодке тяжело переплыть. Наверное, запрещали, а с другой стороны, там было довольно активное движение по каналу. Это было опасно.
В общем, доставило достаточно много неприятностей. Игорь Владимирович, а расскажите, как шло это грандиозное строительство? Вот недаром говорится, что это рукотворная водная артерия. Пожалуйста, как велось это строительство? И сколько канал всего протяженностью, и сколько именно по Московской области он проходит?
Канал строился в два больших этапа. Во-первых, по первоначальным планам он должен был быть меньше. И начинали его строить не такими большими силами. Хотели сделать его вручную, выкопать действительно полностью вручную. Понятно, что при помощи невольничьего труда, к сожалению. В какой-то момент вышло постановление о том, что ширина канала и глубина должна быть больше. Людей просто катастрофически не хватало на строительстве. Уже задумывались к этому времени о механизации строительства, то есть экскаваторы, трактора, они должны были участвовать. Но, как обычно, мы не успевали. И с увеличением объемов строительства, вот тут уже без техники никак нельзя было обойтись. И второй этап строительства, это уже начался тогда, когда участки строительства насытились землеройной техникой. Если смотреть в процентах, сколько выкопано было техникой и вручную, ну, примерно половина.
Ничего себе.
55%, по-моему, вручную было выкопано, а только 45% было освоено механизированными способами. Механизированные способы, ну, это обычно экскаваторы или гидроустановки работали, которые размывали грунт, и потом он стекал уже в жидком виде, стекал в какие-то отстойники. Так что, да, правду говорят, то, что он построен вручную. Его построили больше, чем на 50% руками.
Я хочу напомнить, сегодня, 15 июля 1937 года, состоялось торжественное открытие канала «Москва-Волга». В программе принимает участие научный сотрудник Долгопрудненского историко-художественного музея Игорь Владимирович Кувырков.
День в истории.
Игорь Владимирович, сколько в результате получился канал, и вот по Подмосковью, какой длины он на территории области?
Ну, вы знаете, когда его строили чисто по Московской области. То есть тогда Тушино еще, где, можно сказать, формально завершается канал, Тушино было еще городом Подмосковья. Так что получается, что в момент строительства все 128 километров канала приходились к Подмосковью. Позже, когда Москва дошла до границы МКАДа, все равно подавляющая длина канала, она расположена в Подмосковье. То есть, ну вот смотрите, примерно от километров, не знаю, 5-6, наверное, из этих 128 находится на территории Москвы. Вот, а все остальное – это Подмосковье. Несмотря на то, что мы говорим, что плохо было для местных жителей, потом-то все как-то решилось, все привыкли, а жители Подмосковья стали работать на этом канале.
То есть это новые рабочие места фактически, да, такие?
Да, появились? Новые рабочие места. Строительство канала в свое время подстегнуло город Дмитров, то есть он из маленького такого небольшого подмосковного городка стал значительной такой фигурой, потому что там находилось управление строительства, там находились мастерские, заводы, ну, как бы центр его производства, столица канала. И благодаря этому Дмитров стал поднимать свою промышленность. Например, Дмитровский машиностроительный завод, который стал выпускать различную технику для нужд канала. И благодаря вот строительству Дмитров стал большим городом. Опять же, если говорить о Дубне, то Дубна наука градом тоже не просто так стала. Дело в том, что когда выбирали место для инфрафазотрона, а ему требуется очень много электрической энергии, было решено, вот, а в Дубне-то у нас стоит электростанция, оказывается, Иваньковская. Так вот, как раз можно там поставить, рядышком присоединиться к электростанции и запитываться от нее, запитывать всю технику. Так что канал вот тут тоже сыграл свою роль, несколько позже уже, там где-то в конце 40-х годов, в начале 50-х. Благодаря ему появился в Подмосковье наукоград Дубна.
То есть вот такие вот плюсы можно назвать. А какие рабочие места еще появлялись, Игорь Владимирович? Где могли здесь работать жители области? Где они находили себе работу?
Получалось так, что вот сразу после того, как канал открыли, на его гидроузлах, на объектах работали люди, которые его строили. И, ну, немного пришло местных специалистов. Но чем дольше проходило времени, тем, ну, во-первых, эти специалисты оседали у нас в Подмосковье, во-вторых, люди, которые жили рядом, ну, допустим, есть такой Яхромский гидроузел. Это третий и четвертый шлюзы вместе с насосными станциями. Но туда из Москвы не наездишься. Понятно, что местные стали обращать внимание на эти рабочие места и учились, и работали электриками, механизаторами. Появился, да, действительно, это довольно крупный промышленный объект, который принял в себя много кадров, воспитал много кадров из Подмосковья.
Скажите, а обслуживание канала, вот сейчас тоже много жителей Московской области? Как сейчас осуществляется?
Да, только Московской области обслуживают канал. Кто же в Дубну будет ездить на Иваньковскую ГЭС, обслуживать ее из Москвы или из какого-то другого города? Конечно, этим занимаются дубнинцы, и дмитровчане, и яхромцы, и кшанцы. При Долгопрудном был Хлебниковский судоремонтный завод. Он входил в комплекс канала для ремонта судов, которые ходили по каналу.
Угу.
Вот, там же тоже местные работали, там целые... Можно сказать, городок возник рядом с заводом, называется он Островок в Просторечье, в Долгопрудном. Можно сказать, он был сформирован вот этим заводом, то есть там жили люди, которые на нем работали. То есть немножко даже градообразующий такой стал.
День в истории.
Скажите, Игорь Владимирович, а какое количество водохранилищ на канале и где конкретно по этому направлению?
Ну, вот если начинать от водохранилищ, давайте считать. Первое – это Иваньковское водохранилище, оно же Московское море, оно огромное, стыкуется с Тверской областью. Далее вниз, это если мы только о канале имени Москвы говорим, далее вниз идет очень маленькое Яхромское водохранилище, очень маленькое, его на карте почти не разглядеть. Потом Икшинское, Учинское, Каловское, Пестовское, Акуловское, Клязьминское. И в самом окончании канала это Химкинское водохранилище. Разные водохранилища служат совершенно для разных целей. Основная их цель, конечно же, это накапливать воду. Частично они служат для судоходства, частично для отстоя воды. Запретные зоны такие. Там отстаивается вода, которая потом забирается в трубы на очистные станции, на восточную идет и на северную. Там уже окончательно очищается и попадает в Московский водопровод.
Понятно. Скажите, а когда канал получил именно вот свое нынешнее название, канал имени Москвы? Когда он так стал называться?
Ну, довольно скоро после окончания строительства. Это в 1947 году праздновалось широко масштабно 800 лет Москвы. И как раз вот в том же году было решено, ну, как бы такой безымянный канал. Ну, что такое канал Москва-Волга? Решили дать ему имя Москвы. И после этого он начал называться канал имени Москвы.
Если еще немного истории, Игорь Владимирович, вот расскажите, а кто были первыми туристическими группами на канале? Когда он стал таким и туристическим объектом в том числе?
Туристическим объектом он стал с самого начала.
Ага.
На самом деле первый рейс прошел по каналу, ну, как бы в более-менее боевом режиме, еще к 1 мая 1937 года прошла первая, так называемая, первая флотилия. Она везла частично строителей канала, а также подсаживались на эти корабли дмитровчане в основном. Это просто там передовики производства, передовики сельского хозяйства. Их катали вот до Москвы, до речного вокзала, чтобы показать, вот какую громадину построило советское правительство. Так что, можно сказать, с 1 мая 1937 года канал стал туристическим объектом. После этого довольно много стало небольших коротких рейсов, рейс одного дня, а то и пары часов. Просто люди катались, и это была, ну, с одной стороны, некая пропаганда того, что было построено. И это пользовалось популярностью. До сих пор очень красиво просто прокатиться на кораблике, там, часовую, двухчасовую прогулку устроить.
Вот в результате уже столько лет прошло, Игорь Владимирович, что можно сказать? Оправданные усилия были брошены на строительство этого канала? Действительно необходима эта такая артерия Москве, ну и Подмосковью в том числе, у школы действительно столько плюсов, несмотря на все те минусы, которые были изначально при строительстве? Если вот так итог подводить.
Без канала имени Москвы сегодняшней Москвы просто бы не было. Жаль, что он, ну, таким напряжением сил был сделан, этот канал, но как технический объект он просто был сделан, во-первых, вовремя, и он был категорически необходим. И необходим до сих пор.
Ну что же, спасибо большое за интересный рассказ о канале «Москва-Волга», ныне канал имени Москвы. Я напомню, что сегодня, 15 июля 1937 года, состоялось торжественное открытие канала. В программе принимал участие научный сотрудник Долгопрудненского историко-художественного музея Игорь Владимирович Кувырков.
День в истории. Знаменательные даты в Московской области.